Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Я всех поздравляю со всеми праздниками, которые прошли. Это первый информационный поток в этом году, и мы с вами его торжественно открываем. 7373948, телефон прямого эфира, смски плюс 7925888948, телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Давайте на пробки взглянем.
В движении.
Что нам показывает Яндекс? А Яндекс нам ничего не показывает. Один балл всего лишь в Москве, поэтому затруднения абсолютно локальные. Есть традиционная пробка в районе Лыткарино на Новой Рязанке. Есть затруднения в Люберцах, потому что там эстакаду строят. Будьте, пожалуйста, внимательны прямо в центре города. Пробка на МКАД в районе Дзержинки. Внешняя сторона. Третье транспортное кольцо. Немножко вам придется постоять в районе шоссе энтузиастов на внешней стороне. И немножко придется постоять по внутренней стороне, если вы едете примерно от Рижской эстакады до Савеловской.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Поговорим о том, что председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предупредил о возрастающей угрозе форсирования Днепра со стороны вооруженных сил Украины. Ведомости сегодня написали, что «Единая Россия» исключит из числа своих сторонников, не согласных со спецоперацией. Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил планы поставок через территорию республики зерна из России в бедные государства Африки. И в конце мы с вами обсудим, что СМИ сегодня написали, сухие завтраки могут исчезнуть с полок российских магазинов весной. Проще говоря, хлопья кукурузные. Станислав Бышок, наш умный парень, кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, резкое снижение уровня воды в Днепре повышает угрозу новых атак со стороны вооруженных сил Украины, также облегчает украинским силовикам задачу форсирования реки на запорожском направлении. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он говорит, мы видим совсем другие возможности для форсирования Днепра. Уже не такие точечные, как были около Запорожской атомной электростанции, около Ивановки, Энергодара и других населенных пунктов, а широкую линию боевого соприкосновения. То есть в любом месте они, вооруженные силы Украины, могут начать какие-то действия. Я не говорю, что это точно произойдет, но к этому нужно быть готовыми. Рогов еще отмечает, что благоприятные условия для форсирования Днепра могут возникнуть при замерзании реки, что в условиях понижения уровня воды и замедления его течения возможно при установившейся на несколько дней морозной погоде. При этом, по мнению Рогова, эта ситуация имеет рукотворный характер и возникла в результате целенаправленных действий киевских властей. Алексей Анпилогов с нами, военный эксперт, президент фонда основания. Алексей Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Евгеньевич, а если использовать заявление Рогова как информационный повод, вот в целом, какова расстановка сил на данный момент? На новогодние праздники все уходили с ощущением, что произошло какое-то затишье, но не затишье, не нужно ли считать это затишье перед бурей какой-то?
Нет, с моей точки зрения, обе стороны украинского конфликта, это и Россия, и Украина, в любом случае будут решать задачи с помощью наступления. И это нужно понимать, что в обороне задачи выигрыша войны не решаются. В обороне можно только истощить силы противника, после чего развернуть уже собственное наступление. И здесь важно понимать, что вот это заявление о форсировании Днепра, оно предполагает все-таки некий момент анализа соотношения сил. Напомню, что всего лишь несколько месяцев назад мы видели уход российских войск из Херсона, который как раз определялся тем самым соотношением сил. То есть у российского командования были опасения в части снабжения группировки на правом берегу, на западном берегу Днепра, и поэтому было принято такое очень непростое, но обоснованное и вынужденное решение оставить областной центр Херсон, и отойти на левый берег Днепра. Левый – это восточный, напоминаю. Так. Сейчас такая же дилемма стоит перед украинской стороной. У украинской стороны нет какого-то такого определяющего превосходства в живой силе, а тем более в технике. Мы сейчас прекрасно видим, что Украину фактически с колес снабжают западным вооружением для того, чтобы хоть как-то поддержать ее не то что наступательные, а просто военные возможности. И, соответственно, сейчас, если украинская сторона будет стараться высадиться на левом, на российском берегу Днепра, то это перед ними уже поставит задачу, как снабжать эту всю группировку, которая будет решать какие-то наступательные задачи на плацдарме. Напомню, ну, плацдарм – это голая степь херсонская с минимальным количеством каких-то зеленых насаждений, да и тем более это лиственные породы, которые сейчас сбросили просто листву, и там все простреливается, просматривается. И, соответственно, без тяжелого вооружения, без расширения этого плацдарма на российском берегу, весь этот десант просто будет обречен на уничтожение. И мы это несколько раз видели, что никакие диверсионные группы, даже когда они пытались высадиться в Энергодаре, их уничтожали либо вообще на подходе эти баржи топили, либо же уничтожали после высадки на нашем российском берегу. И теперь возникает вопрос, а ну, есть ли какие-то там еще у нас ну, данные о том, что Украину готовят технической стороны, ну, там, понтонные переправы им дают, там, какие-то мостоукладчики, нет, этого нет, то есть Украину не готовят к форсированию Днепра, по крайней мере, в публичном поле такие поставки западных вооружений не засветились. Исходя из чего можно сделать вывод, что вряд ли Украина сейчас решится на такое очень авантюрное наступление через очень широкую водную преграду. Напомню, Днепр, несмотря на то, что он обмелел сейчас, это полноводная большая река. Кстати, вопрос его обмеления – это тоже интересный момент. Я считаю, что здесь скорее мы можем говорить о том, что Украина очень активно использует гидроресурс Днепра, гидроресурс этой реки. Напомню, что у Украины есть порядка 6 гигаватт мощности электрической в гидроэлектростанциях, а этим как раз станциям и нужна днепровская вода. Большинство этих станций, они как раз на Днепре, в том числе знаменитый Днепрогэс. И, соответственно, они сбрасывают воду, то есть через турбины, и Днепр просто естественным путем вытекает в Черное море, обмеляя свое русло.
А как тогда быть, Алексей Евгеньевич, с мнением наших же экспертов, которые сходятся в том, что на Украине формируется фактически 3 новых корпуса, которых укомплектовывают американскими БМП «Брэдли» в количестве куда больше, там, чем 50 штук, а это значит, что Украина готовится к активному наступлению?
Я считаю, что да, Украина готовится к активному наступлению. Я это сказал в первой части своего ответа на ваш вопрос.
Да.
Я не считаю, что это будет именно внизу Днепра, поскольку там наступление минимально может привести к каким-то результатам. А вот наступление в Донецкой, в Харьковской области или же попытка рассечь российскую общую оборонительную позицию таким мощным ударом через Мелитополь и Бердянск, вот это возможные варианты развития событий. В этом случае украинской армии не нужно форсировать такую полноводную преграду, как Днепр. Там реки достаточно, опять-таки, зимой, ну, в самом деле, подсыхают, ну, из-за того, что и дождей меньше, и если есть осадки, это снег, соответственно, не тает, и до паводка реки мелководны. Но здесь я понимаю, что с нашей стороны тоже есть понимание направления этих ударов возможных, и, соответственно, российское командование готовит оборону, уже отнюдь не такую тонкую красную линию, которую украинские войска успешно прорвали в конце лета в районе Балаклея и Изюма, а это глубокая эшелонированная оборона, построенная по всем правилам военного искусства. Мы это видели в массе репортажей, в том числе и Владимир Рогов выкладывал вот эти фортификационные работы, которые идут на границе Запорожской и Днепропетровской областей, где как раз сейчас и проходит линия соприкосновения.
Можно ли говорить о том, что оформлены контуры рассечения солидарской вот бахмутской группировки ВСУ, и в итоге что будет по этому направлению, это можно называть уже каким-то, ну, на данном этапе решающим фактором? Что там будет происходить?
Сейчас наступление российских войск успешно развивается. Если до этого центром притяжения был Артемовск, Бахмут, то сейчас последние новости приходят из Солидара, где сейчас уже по таким первым данным идут боестолкновения в районе городской администрации. Это уже центр города. Если до этого российские войска находились на восточных окраинах Солидара в районе соляных шахт, то сейчас этот очень сложный комплекс промышленных сооружений и подземных коммуникаций, он, судя по всему, пройден, и оттуда ВСУ ушли с этой первой линии обороны.
Угу.
И если эта позиция будет рассечена, эта позиция Северск-Солидар-Артемовск, то украинской стороне ничего не останется делать, она теряет связанность, эта позиция, как отходить на запад. Следующая линия обороны – это Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и Часов-Яр. Часов-Яр – это город, он находится на возвышенности, соответственно, его еще украинская сторона будет пытаться удержать, тем более это, опять-таки, прикрытие фланга в районе Дзержинска, это пригород Горловки.
Uh-huh.
Поэтому мы можем сказать, что если вот этот рассекающий удар через Солидар закончится взятием города, это весьма вероятно, то с передовой позиции украинским войскам придется отходить.
А на чьей стороне инициатива, с вашей точки зрения, в ближайшее время будет?
С моей точки зрения, вот как раз под Солидаром, Бахмутом, Артемовском, инициатива однозначно у российской стороны, это признает и украинский генштаб, который в своих сводках очень сквозь зубы сообщает об успехах российской армии. А вот где ситуация не определена, где еще украинская сторона не задействовала резервы, это Харьковское направление, то есть это между Сватово и Кременной, ну, это Харьковско-Луганское. И, как я упомянул, Запорожское направление, где есть вот эта опасность мощного прорыва, потому что там, опять-таки, голая степь с минимумом естественных преград. Но сейчас вот как раз Бахмут, Артемовск, это та мясорубка, которая перемалывает украинские резервы, потому что украинский генштаб вынужден туда бросать пополнение, мы это видим по отчетам с мест, которые обрывочно доходят, но, судя по всему, дела там отнюдь не так хороши для Киева, как это им хотелось бы.
Спасибо большое, Алексей Евгеньевич. Благодарю вас. Алексей Анпилогов был с нами, военный эксперт, президент фонда «Основание».
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ведомости сегодня написали, что «Единая Россия» решила исключать из числа своих сторонников, не согласных со спецоперацией. А партия собирается исключать из числа своих не просто сторонников, а членов партии, противников военной операции на Украине, и добавить еще ее сторонников. Их будут вычислять искусственный интеллект на основе лайков, подписок и другой активности в социальных сетях. Об этом ведомостям сообщили источники. По информации издания, проверка сторонников проходит в основном в регионах. По словам источников, в регионах, где «Единая Россия» показала плохой результат на выборах или где руководят представители оппозиционных партий, база сторонников формируется практически заново. Проверка проводится искусственным интеллектом и специальными алгоритмами. Она анализирует активность людей в соцсетях, сверяет с базой сторонников «Единой России». Если кто-то высказывается против спецоперации из сторонников партии, его находил алгоритм, а потом еще одна проверка подтверждает его взгляды, то он исключался из базы. Это как раз информация, которой делятся источники в партии с ведомостями. Илья Гращенко с нами, гендиректор Центра развития региональной политики и политолог. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Важно тут, конечно, разобраться. Вот это исключение сторонников из базы и исключение самих членов партии путем, значит, анализа лайков, подписок и прочего другого в социальных сетях. Насколько это эффективно и про что это вообще?
Не, ну вот эти 25 миллионов, то, что в базе, это на самом деле то, что политтехнологи, да, обычно набирают, да, ну, как формируются сторонники, то есть вот ходят люди, там какие-то опросы проводят, квартирно там раздают книжечки, буклеты, вот, да, ну, там собирают данные и вписывают их как сторонников. Вот, поэтому, конечно, то, что там 9 миллионов почистили, а 4 добавили, и все это через ВКонтакте Одноклассники, якобы, да, там, искусственным интеллектом, сейчас, мне кажется, это вообще какая-то мифическая история. Вот, то есть, скорее всего, речь просто идет о том, что база устарела, и ее пытаются обновить с помощью каких-то новых процедур. Ну, то есть, то, что руками собирали, скажем, там, выкинули, решили подсобрать, может быть, как раз тем самым искусственным интеллектом. Вот, если человек, например, активно постит что-нибудь там, в поддержку, флажки вывешивает, там, и так далее, вот тогда он как бы потенциальный сторонник. Вот. Ну, вообще вся эта история со сторонниками, они, знаете же, пока выборов нет, никаких сторонников тоже нет.
Потом появится, когда будет задействован админресурс, например, да?
Ну, естественно, потому что пока человек вот бюллетень не запихнет в щелку для голосования, в общем-то, он никакого интереса не представляет. И повлиять на него идеологически достаточно себя тяжело, поэтому, да, либо принуждением, либо какими-то мотивациями. Вот эти сторонники, то, что им будут как-то идеологически их там, не знаю, да, вскармливать, ну, вот, мне кажется, такая очень узкий для маневра, очень узкая пространство для маневра.
Ну и более того, как кажется, вот актив из сторонников, он же, может быть, в сравнении с общим числом сторонников, он не такой большой, но то есть действительно люди, которые там в интернете пишут, комментируют что-то, в битвы какие-то в комментариях вступаются. То есть насколько это вообще релевантно? Искать через социальные сети, кто поддерживает, кто нет, и ладно бы сторонники, а тут речь идет о членах партии. То есть действительно вы считаете, что из «Единой России» могут исключать, потому что человек там кому-то лайк поставил или дизлайк, наоборот?
Ну, тут тоже тяжело сказать, поскольку, не, ну, членов партии там в разы меньше, конечно, там не 25 uh-huh. миллионов. 25 миллионов, это, по-моему, там примерно всего, сколько, да, на там, выборах федеральных голосуют.
Ну, да.
Вот, сторонников-то в разы меньше, и, конечно, да, более пристально, поскольку обычно, ну, кто такие, да, эти люди с партбилетами, это какие-нибудь там директора школ, главврачи, там, ну, или какие-то там, да, известные лидеры мнения. Uh-huh. Вот, конечно, если они вдруг начнут высказываться там как-то против или еще как-то, да, и, ну, это скандал, как мы видим. Вон депутат, и то, да, да, не единорос там в Курске съездил в Мексику отдохнуть, и вот на всю страну прогремел. Вот, и это как в былые времена, там, да, из КПСС позором исключали, значит, тут, а тут исключить неоткуда, поскольку он там самовыдвиженец.
Ну, да.
Вот, если такие бы случаи были бы с единороссами, да, то есть понятно, что тут бы там партбилет рвали и так далее. Ну, и за лайки, ну, если лайк подсвечен, да, то есть кто-то вот написал, что, а вот Вася Пупкин тут лайкает там, да, кого-то не того, то да. А если, ну, так сказать... Вот этот искусственный интеллект, честно говоря, который что-то там мониторит, я, ну, все-таки слабо верю в его...
И что это, главное, за алгоритмы такие?
Да, да, у нас, как правило, на алгоритм любят что-нибудь свалить, то есть такое, что необъяснимо, значит, угу. Куда делась база сторонников? А вы знаете, наш искусственный интеллект ее почистил, да.
Но с вашей точки зрения, какого процента действительно «Единая Россия» через такую чистку может лишиться? И потом самое главное, ну что с этими людьми делать? Ну вот мы тебя исключаем из числа сторонников, ну и ладно. Ну а дальше-то что? Как привлекать, наоборот, на свою сторону других сторонников, которых должно быть, наверное, еще больше, чем тех, кто, значит, не поддерживает спецоперацию и всячески активно высказывается в интернете?
Да я вот сам, честно говоря, тут прифигел. Смотрите, 25 миллионов, из них вот пишут, что 9 миллионов, да, исключили. А вот представьте, эти 25 миллионов, это же как бы люди, ну вот такие, да, единоросски, то есть представить, что эти 9 миллионов, что они там стали, да, против спецоперации высказываться, но это какие-то ни в одну социологию не вылезает, на самом деле. Mm-hmm. Мы же везде читаем, что там 78% все поддерживает, там, все, то есть и среди ядра «Единой России» этих поддерживающих должно быть, ну, там, не 78, а там 99.
Ну, да.
Вот откуда эти 9 миллионов-то, да, то есть кто эти люди, которых они вычистили, я вот, откуда эти вероломные, да, так сказать,
предатели.
Поддерживающие, да, то есть это очень странная история, вот, и поэтому... И как они, в какой форме они не поддерживали, что искусственный интеллект там запалил. Я даже в своей фейсбучной там уж либеральной ленте, то там каких-то прям прямых таких, да, историй, ну, встречаю очень редко. Вот, потому что, ну, во-первых, уже давно исчерпаны, да, там все темы противостояния, там, uh-huh. за и против, да. Поэтому, не знаю, в общем, честно говоря, это такая достаточно странная история. Мне кажется, все-таки, да, там больше привязанная действительно к каким-то технологическим обновлениям базы. Вот. И зачем выдавать то, что 9 миллионов лишилось, вот, так сказать, доверия партии, да, ну, а 4 других, и, кстати, 4 других появилось.
А это какая-то, Илья, не получается, это немножечко перевертыш такой, то есть люди лишаются доверия партии, а не партия лишается доверия людей?
Ну, у нас, в принципе, как мы видим, да, по тем же соцопросам, если бы там та же «Единая Россия» не была партией власти, то она бы, как и все остальные, имела бы достаточно низкие рейтинги доверия. У нас, в принципе, люди партийному институту не доверяют вовсе. Они считают, что и Госдума-то это какие-то там, значит, тунеядцы, а уж партия тем более. Вот. Поэтому «Единая Россия» бы тоже бы там имела рейтинги доверия, там, не знаю, 5-10%. То есть именно доверие как института. Вот. Поэтому то, что они не имеют этого рейтинга и сами, да, поэтому, как именно партия власти, да, говорят, а вот мы не доверяем нашему активу, да, там, вот этому широкому. То есть, как бы, актив получается еще за честь, да, проголосовать uh-huh. за ту партию, которую он якобы, значит, там поддерживает или нет. Вот. При При этом я не исключаю, что вот эти списки поддержки, они очень могут широко пересекаться с другими партиями. И одни и те же фамилии могут найтись там в списке.
Но, Илья, если вот вам как политтехнологу рассуждать, какие проблемы сейчас для того, чтобы как бы целеполагание той или иной партии было понятно аудитории, а перед этими партиями стоят? Какие задачи?
Ну, на выборах тоже все просто, как правило, да, то есть партия должна что-то сказать, что она даст, да, в случае, если ты за меня проголосуешь. Uh-huh. Это может быть 1000 рублей, иногда это может быть обещание, там, 10 000 и продуктовый набор, как там, борщевой, да, набор. Uh-huh. Ну, в смысле, не как взятка, а в смысле, как образ такой, да, значит, голосуй, будешь получать. Значит,
ну, мы вам обеспечим, так. Понятно, так.
Да. Вот. Это такая конкретика, за которую люди в конечном итоге голосуют. Вот. И есть небольшой какой-то процент людей, которые действительно что-то следят за выборами и говорят, а вот там пан атаман, какая у тебя ни на есть программа. Вот. И, значит, тогда партии начинают вот то, о чем вы говорите, да, там соревноваться в каких-то, значит, идеологемах. Вот. Идеология у нас там как бы толком не сложилась, поэтому такие идеи, скорее, да. То есть вот мы хотим сделать там то-то и то-то, например. Да, вот Запад нас тут, так сказать, угнетает, поэтому мы хотим суверенитет. Будете голосовать за суверенитет? Люди говорят, да мы что-то толком не понимаем, а что такое суверенитет? Говорят, ну вот видишь, у тебя iPhone есть, а его вот завтра отключат, значит, компания Apple. Это не суверенитет, а мы новый сделаем, да, который не отключит. А, ну, понятно. Вот, то есть как бы, вот, и перед партиями, собственно, эти задачи сейчас стоят, да, вот эти сторонники 25 миллионов, Единая Россия, это, как правило, люди все-таки ангажированы больше с, вот, с борщевым набором, да, чем айфоном. То есть, потому что немножко другие электоральные ниши. То есть, там, iPhone это там скорее к новым людям, там, к яблоку, не знаю, там, кому-то еще. Вот, вот, поэтому какие новые смыслы вот, в связи с тем, что они там не поддерживают СВО, да, то есть как они их собираются что-то перевоспитывать, говорят, что теперь там законы военного времени, там еще что-то. То есть не очень понятно.
Ну просто вопрос, видна ли сама по себе партийная работа с электоратом в контексте специальной военной операции? Или то, что мы сегодня в «Ведомостях» читали, это такое, ну, укладывается вот в общий тренд высказываний Медведева, Турчака и так далее?
Ну да, у нас как, собственно, партийная работа сейчас, да, то есть бренд партии там приклеил на какую-нибудь гуманитарную посылку, да, вот к «Единой России» там уехали какие-нибудь там теплые куртки беженцам или там привезли какие-нибудь дроны там от «Единой России». Вот вся партийная работа. Да, в сфере СВО. То есть давать какую-то свою именно идеологическую составляющую, да, то есть разъяснять цели, объяснять там, насколько чего они достигнуты, рисовать образ будущего как для России, так и для новых территорий, собственно, чего там делать будете. Вот этим партии сейчас не занимаются, ну, по причине того, что, как бы это немножечко не их компетенция, не они, собственно, начинали, поэтому их задача скорее, да, так сказать, деятельность-то поддерживать, но не вдаваясь в разъяснение, что именно. Вот. А во-вторых, да, вот сосредоточиться на, что называется, малых делах, да, там, что-то помочь, привести, там, выступить с трибуны, там, не знаю, спеть песенку, вот, и, собственно, этим и ограничивается. Поэтому вот противостояние типа «за» и «против», оно очень такое условное. То есть обычно люди против выступают концептуально, например, говорят, да, мы боимся, да, там, погибнуть, или мы еще что-то боимся. Хотя там говорят, нет, бояться не надо, значит, все правильно, поддерживайте.
Но вот, опять же, возвращаясь к статье «Ведомостям», а нет ли здесь проблемы в том, что, ну, как бы, есть определенная игра в имитацию, и вот главное, чтобы дизлайков не было, ну, условно. Поэтому кто поставил там или не согласен с специальной военной операцией, ему как минимум исключение, как максимум, ну, не знаю, что там, уголовный кодекс. Вот. Но проблема же заключается как раз в, наверное, в поисках путей работы с электоратом и самими партийцами, чтобы, вот, ну, условно, не было бы того, как случилось с этим депутатом несчастным, который поехал в Мексику из обстреливаемого региона. А, наверное, у депутатов логика такая, что, ну, как бы, мне не приказали, значит, можно. То есть работаем по приказу. А здесь работа же на имидж, а это долго.
Ну, да, что касается фальсификации, но вообще, как бы, вся политическая система, она долго те годы фальсифицирует, фактически.
Прям 7 секунд, ага.
Да. Ну, и, соответственно, вот мы добились, что фальсификация фальсифицирует друг друга. Уехавший депутат – яркий пример.
Понятно.
Тут ты успел, а тут ты из Мексики уже.
Да. Все ясно. Спасибо большое, Илья. Благодарю вас. Илья Гращенков был с нами, гендиректор Центра развития региональной политики, политолог. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, это программа «Поток», и мы с вами продолжаем. А вот что в эти минуты пишут ленты информационных агентств. Лента ТАСС информирует со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России по поводу Бразилии. Как вы знаете, там беспорядки происходят. И в АТОР обратились за комментарием по поводу судьбы российских граждан, российских туристов, которые там находятся. И в АТОР говорят, что организованных туристов из Бразилии, из России в Бразилии нету, потому что это очень дорого, 500-600 тысяч рублей, и туда бронирование путевок происходит просто единичное. Вот, поэтому какие-то люди есть, но это не турпакеты, и, соответственно, их очень мало, этих людей. Так, далее, заболеваемость ОРВИ в Петербурге за новогодние праздники снизилась на 75%. Это данные уже начальника отдела эпиднадзора городского управления Роспотребнадзора Ирины Катаевой. Очень много заявлений сейчас от Министерства обороны нападало. В частности, так, вооруженные силы России уничтожили за сутки более 40 украинских военных на южнодонецком направлении. Вооруженные силы наносят комплексное огневое поражение ВСУ по всему участку линии боевого соприкосновения на донецком направлении. Так, две арт-установки «Краб» польского производства в ДНР Запорожской области уничтожены. Потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили более 50 военных. Это все данные Министерства обороны.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил планы поставок через территорию республики зерна из России в бедные государства Африки. Значит, Эрдоган говорит следующее. В настоящее время от 44 до 46% сельскохозяйственной продукции вывозятся из портов Украины в страны Европы, а не в нуждающиеся в ней государства. В общем-то, Эрдоган фиксирует тот факт, который с нашей стороны был зафиксирован еще только-только, когда первая зерновая сделка состоялась, еще до продления, когда мы сказали, что почему-то самым нуждающимся государствами оказываются развитые государства Европейского Союза. И, соответственно, тогда же были наши претензии, что мы выполняем свою часть сделки, а нашу часть сделки не выполняют, и, соответственно, европейцы не выполняют свою, и, в общем, вывозят зерно непонятно куда. Более того, до этого у нас были двусторонние договоренности со странами Африки, что да, мы обязуемся им доставлять это зерно, причем даже безвозмездно, и теперь в этот вопрос включается Эрдоган. Дмитрий Егорченко с нами, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Дмитрий, приветствую.
Евгения, приветствую тебя в новом году.
Да. Насколько это полезно для России, то, что сейчас предлагает Эрдоган? И принципиально, что он может сделать, чего не было сделано до, хотя зерновой сделки уже там полгода практически?
Ну, в моем случае мне кажется, что господин Эрдоган, как всегда, немного перетягивает пиар-одеяло на себя. Да? Ему нужно... по целому ряду внутриполитических причин, включая предстоящие выборы, еще раз обозначить значимость Турции и лично Эрдогана в важных международных вопросах, в том числе таких, как помощь странам Африки в борьбе с недостатком продовольствия, давай так аккуратно скажем.
Так. Ну и, соответственно, что он может сделать? С учетом того, что мы изначально заявляли, что зерно идет не туда, куда мы договаривались, что оно пойдет. И, в общем-то, здесь, ну, все пожимали плечами. А Эрдоган включается в эту тему, видимо, заявляя, что он может быть, что, гарантом этого. Он и так был частью зерновой сделки. Что тут принципиально меняется?
Ну, на этой истории Эрдоган сможет несколько поправить несколько утерянные позиции в той же Африке. Надо сказать, что Турцию из Африки подвинули за последние годы другие международные игроки. Вот. А стремление нарастить взаимодействие с африканским континентом для Турции важный экономический и политический проект. Эрдоган пытался это делать 10 лет назад, и чуть раньше. Получалось это, но в целом так себе. В данном случае мы имеем хорошую возможность, как считают турецкие наши партнеры, усилить свое присутствие в регионе, используя в том числе, да, и вот, давай так скажем, аккуратненько, российское зерно.
Ну да.
Что, в общем, полностью укладывается в общую логику Турецкой Республики превратиться в такой хаб по разным вопросам, используя чужие ресурсы для собственного развития. Я очень упрощенно говорю, но тем не менее это так. Если мы посмотрим на вопросы энергетики, на вопросы военного строительства там, и в том числе и зерновую сделку, в общем, выстраивается некая общая логика поведения.
Но просто интересно, что вот в плане дееспособности международных организаций или даже лидеров каких-то государств получается, что дееспособность проявляется только в узких сегментах, и то под вопросом. Та же самая зерновая сделка, потому что руководители государств либо сами участвуют в противостоянии, как мы видели, например, Европейского Союза и США, либо вообще просто максимально дистанцируются от этого, как мы видим сейчас на примере вот этого продления зерновой сделки. И самое главное, что нам того, что Эрдоган предлагает свое посредничество?
Ну, Россия в данном случае получает дополнительный, как всегда с Эрдоганом происходит, кстати говоря, дополнительный канал взаимодействия с западными партнерами, с европейскими в том числе. Не то, чтобы нам этот канал уж прям настолько необходим, но всегда приятно иметь варианты. В целом, российское руководство уже давно показало, что способна подобные инициативы турецкой страны переигрывать в свою пользу. Это касается энергетики, это касается там, других вопросов. Ну, там, история вокруг Сирии, она тоже во многом показательна. Вот, поэтому, ну, хорошо, будет у нас еще один канал взаимодействия и дополнительная такая инструмент воздействия на западников в лице Турции. А Турция получает то, что она хочет, она получает престиж, она получает какую-то часть дополнительных ресурсов, столь ей необходимых, в том числе и для поддержания внутренней ситуации. Пока, в общем-то, все остаются в плюсе, но, как всегда, за турецкой стороной надо очень внимательно наблюдать, потому что попытки тянуть одеяло чуть сильнее, чем это необходимо, турецкая сторона всегда использует, если такую возможность ей предоставляет.
Дмитрий, а не получается, что мы все в одну корзину стремимся именно в турецкую складывать, потому что газовый хаб, давайте, то есть получается, мы туркам отдаем свой российский газ. А что Турция с этого получает? Она, конечно, получает дивиденды, но при этом она получает дополнительные ресурсы, чтобы строить дроны и отдавать нашему противнику. Теперь Турция говорит, что а давайте мы сделаем так, чтобы вы еще больше качали через нас вашего зерна, мы его будем перерабатывать, и африканцам отправлять. Так если у нас есть двусторонние контакты, чем Богданов занимался, зам Лаврова, последние полгода в странах Северной и Восточной Африки, так зачем нам нужен Эрдоган в этом плане?
Вот ровно поэтому, конечно, все 100% потока отдавать турецким партнерам представляется вполне целесообразным. Не нужно рассчитывать, что мы... не нужно делать ту же ошибку, которую мы совершили лет 30 назад с европейцами. Когда мы вдруг начали говорить, что это наш главный основной партнер, и все с ним всегда будет хорошо. Да? Мы сейчас видим, насколько это была не вполне правильная логика. Это касается не только Турции, это касается и Дальнего Востока, это касается Ирана, это касается любого из международных игроков. Как только он понимает, что он незаменим, он начинает выкручивать руки. Еще раз подчеркну, это логика, не привязанная к Турции, привязанная скорее к такому общим законом взаимодействия на международной арене.
Но у нас такая турецко-ориентированная все-таки теперь уже внешняя политика, она скорее, мы ее расцениваем как вынужденную или просто мы по-другому не можем?
Мы ее расцениваем как ситуативную на данном конкретном направлении, я думаю, что так.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий. Дмитрий Егорченков был с нами, директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов. По поводу Турции, смотрите, заявление Эрдогана более подробно. Он говорит, что, значит, ссылается, передает в косвенной речи слова Владимира Путина. Господин Путин говорит: мы готовы отдавать зерно бесплатно, а вы отправляете его бедным странам Африки. Мы отвечаем, что готовы брать зерно, перерабатывать его в муку, затем направлять в африканские государства, сообщил Эрдоган, отметив, что в настоящее время до 46% сельскохозяйственной продукции вывозится из портов Украины в страны Европы, а не в нуждающиеся в ней государства. Мы будем прилагать активные усилия для поставок сельхозпродуктов по зерновому коридору бедным странам Африки, заявил турецкий лидер. Здесь тоже даже. Это, понятно, перевод, но слова значат. Мы будем прилагать активные усилия для поставок. То есть не говорится о том, что мы обеспечим поставки, мы будем прилагать усилия. а в какой-то момент, может быть, усилий не хватит. Ну, то есть, наверное, какое-то время должно пройти, если мы на это согласимся, чтобы действительно понять, какой объем сельскохозяйственной продукции продолжает поступать в европейские страны, которые с точки зрения Европы, видимо, более нуждающиеся, чем страны, беднейшие страны Африки, а какая сельхозпродукция все-таки идет туда, куда изначально ее обещали поставлять, продвигая идею зерновой сделки, тому, чтобы Российская Федерация, значит, порты разблокировала и вот эти коридоры для зерновозов давала. Вопрос поставок российского зерна в Африку обсудил Эрдоган еще в телефонном разговоре с Владимиром Путиным. У них был разговор. Эрдоган отмечал, что в рамках реализации зерновой сделки в африканские государства было поставлено 14% от общего объема сельхозпродукции. Соглашения об экспорте продовольствия с Украиной были заключены 22 июля в Стамбуле на 120 дней. Одна из договоренностей первоначально действовала до 19 ноября, регламентировала порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Договоренности были продлены 17 ноября на очередные 120 дней. В российском МИДе тогда поясняли, что пролонгация сделки произошла автоматически ввиду отсутствия возражений участвующих в ней сторон России, Турции, Украины и ООН. Но мы помним, что мы говорили, что мы выйдем из сделки. Потом Эрдоган говорил, я даю личные гарантии, которые мне дал Зеленский, что не будут использовать эти коридоры для атаки по российским объектам в районе Черного моря. Но, соответственно, непонятно, договорились или нет, сделка действует, но теперь Эрдоган предлагает еще какую-то схему. Вопрос, конечно, согласимся ли мы на нее.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное!
Сухие завтраки могут исчезнуть с полок российских магазинов весной. О рисках в письме Минсельхозу предупредила ассоциация «Русбренд». Отмечается, что проблемы могут возникнуть в связи с государственной системой контроля зерно, которую ведомство запустило в сентябре. С ее помощью регулятор намерен отслеживать весь оборот пшеницы, ячменя, бобовых, а также произведенных из них товаров. Видимо, что-то подобное ЕГАИС, которое существует, например, на алкогольном рынке, или система, которая отслеживает производство воды и, соответственно, логистику воды и продажу ее. С помощью вот этой системы, значит, Минсельхозе полагает, что подход позволит бороться с нелегальной продукцией на рынке. С 1 марта к системе должны присоединиться производители готовых продуктов, в составе которых есть зерновые культуры. Это, например, мюсли и хлопья. Известия пишут, в Росбренде предположили, что это потребует от компании серьезных изменений в рабочих процессах. Алексей Поповичев с нами, исполнительный директор ассоциации «Росбренд». Алексей Валентинович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, что это все-таки за система такая, и почему подключение к ней грозит исчезновением целого сегмента пищевой продукции?
Ну, я бы так не стал драматизировать, что это грозит исчезновением целого сегмента пищевой продукции. Но определенные трудности появятся у производителей и поставщиков.
Какие?
Ну, во-первых, на сегодняшний момент компаниям необходимо интегрировать эти все систему ГИС-зерно, которая должна в обязательном порядке начать работать на предприятиях пищевой промышленности со своими системами компьютеризации и менеджмента. Угу. На сегодняшний момент, к сожалению, внешних поставщиков, готовых реализовать такие интернет-решения, не существует. Поэтому придется или же, соответственно, создавать дополнительный департамент, который будет с этим работать, нанимать работников и что, наверное, не оптимизирует производство. И мне кажется, на сегодняшний момент сверхзадача, которая стоит перед государством, бизнесом, ну, обеспечить максимально плавную работу данной системы, поэтому мы попросили министерство о возможности отсрочки до 1 сентября.
Ну, я правильно понимаю, Алексей Валентинович, что это система, которая будет работать по аналогии с ЕГАИС на алкогольном рынке, ну и все остальное, вот у нас маркировка лекарств, воды, это вот та же самая схема?
Она будет работать скорее по аналогии системы «Меркурий».
Вода.
Потому что она не предполагает дополнительной маркировки, но электронный документооборот должен осуществляться. И, собственно говоря, вот на сегодняшний момент, как мы видим, есть еще некоторые проблемы с самой системой. Она недостаточно быстрая. Там введение данных в систему на сегодняшний день требует там от 40 до часа. И в общем, от 40 минут до 1 часа, что, в принципе, при современных темпах производства, наверное, слишком серьезные временные дает промежутки для того, чтобы ввести продукцию в эту систему. Плюс она обновляется регулярно, обновление идет там в течение нескольких часов, и в течение нескольких часов производство тоже, видимо, будет простаивать.
А какая необходимость, в принципе, вот в этом отслеживании, и насколько серьезен вопрос контрабандного производства? Ну, просто вот эти вот мюсли, они существовали всегда, наши, не наши, сейчас, наверное, только наши, но как-то вот неужели это настолько серьезная проблема, что теперь все это должно отслеживаться и непонятно, как запускаться?
Я думаю, там перед государством стоят какие-то задачи, но если мы говорим про саму ситуацию на рынках готовых завтраков, мюсли, то, конечно, там нелегального оборота, наверное, доля минимальна, а контрафакта мы, в принципе, не замечали. Ну, такая специфическая категория, она не дает возможности получения серьезных прибылей для недобросовестных производителей и жуликов, поэтому больших проблем там не наблюдается. Но если такая государственная задача поставлена, мы, конечно, готовы ее выполнять и ни в коей мере не пытаемся ее оспаривать. Ага. Но на сегодняшний момент есть просто технические проблемы и проблемы, связанные с имплементацией данной системы прослеживания, как я уже сказал, и внедрение в производственные программы самих компаний. Я думаю, наверное, такие же проблемы есть и у ритейла, потому что предполагается, что товар будет отслеживаться до полки. Поэтому, мне кажется, наш общий интерес, чтобы она заработала, и заработала максимально плавно и бесконфликтно.
Здесь, Алексей Валентинович, другой момент. Насколько контролирующие органы плотно работают с самими производителями, чтобы понимать специфику внедрения этой программы? Или все идет директивно? Вы должны внедрить, а если у вас какие-то проблемы, это ваши проблемы?
Мы не можем сказать, что диалога не ведется, в том числе и с оператором данной системы. Мы с ним работаем и пытаемся найти приемлемые решения для производства и, соответственно, запуска данной системы. Но очевидно, что оставшегося времени недостаточно для того, чтобы запуск произошел плавно и, как я уже говорил, без каких-то определенных конфликтов. Под конфликтами я подразумеваю именно системные конфликты, связанные с работой достаточно сложной системы. Как показывает практика внедрения таких проектов, действительно, они требуют постоянной доработки. Система работает сейчас с осени прошлого года для производителей зерна. Просто количество транзакций с переходом данной системы уже непосредственно готовый продукт значительно кратно вырастет, потому что количество поставщиков там у крупных производителей таких продуктов, их, наверное, там десятки тысяч могут быть, поэтому нагрузка на систему возрастет, и очень хотел бы, чтобы система с ней справлялась и сбоев в ее работе не возникало.
Как именно движение, к примеру, вот готовых завтраков по вот торговой распределительной сети, оно должно помочь регулятору учитывать вот это зерно?
Ну, наверное, это надо у регулятора спросить. Угу.
Ну, как вы это понимаете? Скорее всего, вам же тоже такую задачу дают.
Это будет, вот, соответственно, электронный документооборот от возникновения, соответственно, зерна до реализации конечного продукта на полке, который это зерно будет содержать. Я так понимаю, задумка системы именно такая.
А, насколько я понимаю, сейчас же тоже значительная часть участников рынка, которые перерабатывают зерно и делают, в частности, из них сухие завтраки или что-то еще, там же вся эта документация есть, и все это отследить можно?
Ну, естественно, есть система, с которыми работают сами компании. Ну, если мы говорим про крупные компании, а там они доминируют на рынке на сегодняшний момент, конечно, есть системы прослеживаемости уже внутрикорпоративной, которые позволяют обеспечить контроль за распространением продукции. В том числе это делается для того, чтобы обеспечить своевременный отзыв продукции, если будут найдены какие-то нарушения, для того, чтобы защитить потребителя от некачественных или, может быть, даже небезопасных товаров. Поэтому любая компания, производитель, свою продукцию отслеживает, понимая, куда он распределяется и как продается. На сегодняшний момент система работает до завода, а дальше уже происходит переработка сырья и использование в конечном продукте. Сейчас о чем мы сейчас говорим, это, в общем, о второй стадии имплементации данного проекта. Это когда готовая продукция будет отслеживаться уже в сетях дистрибьюции и в рознице.
То есть от завода уже до полки? фактически, да, получается.
Да, от завода до полки. И тут вопрос для нас, как это вот заставить все это работать максимально комфортно и для государства, и для бизнеса. Угу. Учитывая, что, в принципе, на сегодняшний момент предприятиям и компаниям приходится решать много других вопросов, там, связанных с упаковкой, логистикой. И очень хотелось бы, чтобы внедрение системы проходило в таком спокойном, не авральном режиме. Я думаю, что диалог он идет, поэтому мы не драматизируем ситуацию, с полок товар не пропадет, но не хотелось бы допускать каких бы то перебоев, чтобы потребитель всегда видел на полке любимый бренд, потому что, я думаю, какие-то альтернативы всегда будут выходить.
Алексей Валентинович, последний вопрос. Внедрение подобного рода системы, оно влечет за собой подорожание продукции?
Я не думаю, что подорожание продукции будет значительным, потому что на сегодняшний момент, если мы говорим про крупных производителей, то на единицу продукции затрат там будут совершенно минимальны. Ну, как какие-то расходы на стороне предприятий, конечно, возникнут. Ну, если мы говорим о внедрении системы автоматизации, то они, я имею в виду интегрирование, соответственно, этой системы в систему автоматического управления компании, конечно, позволит эти издержки значительно снизить.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Валентинович. Благодарю вас. Алексей Попоичев был с нами, исполнительный директор ассоциации «Русбренд». 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Что здесь еще важно? В частности, вот «Известиям» комментировал тоже ситуацию представитель Национального союза зернопроизводителей Вячеслав Голов. Он говорит, что с точки зрения государства необходимо контролировать всю производственную цепочку важнейшего продовольственного сегмента, то есть зернового. И с точки зрения участников рынка такая система создает дополнительные издержки – организационные, финансовые и иные. И еще в подобной ситуации, как Голов говорит, важно действовать поступательно, не торопиться, давать участникам рынка возможность адаптироваться. Это особенно важно для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые исчисляют товар не в тысячах тонн, как крупные производители, всем известные, а там в несколько мешках. Ну, вопрос, конечно, есть ли такие производители, которые исчисляют свою продукцию несколькими мешками, или все-таки там, я не знаю, сотни мешков хотя бы в месяц. Вот. Но, очевидно, совершенно речь идет просто про небольших производителей, которые в небольших городах работают и имеют там свой небольшой заводик, где, в частности, эти всякие хлопья и делают. 7373-948, телефон прямого эфира. Вопрос к подобного рода продукции. С вашей точки зрения, это все-таки влечет за собой большую бюрократию или действительно, ну, все надо отслеживать. Алкоголь отслеживать, молоко отслеживать, воду отслеживать. Поэтому и за зерно браться тоже нужно. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Александр, меня зовут.
Пожалуйста, Александр. Да,
я владелец магазина одежды.
Так.
Нам, значит, последние несколько лет внедрили вот эту вот систему с дата-матриксами. Я вам скажу, что как индивидуальный предприниматель в первое время было достаточно сложно, непонятно с этим разобраться.
Угу. Но потом-то ничего, привыкли?
Ну, привыкли, да, уже там и электронные подписи, все это как бы наладилось. Не только с нашей стороны, а еще и со стороны поставщика в том числе были проблемы.
То есть это как раз аналогичная программа, когда должны отследить от уровня продажи ткани, в вашем случае, до момента, когда вы покупателю пробиваете чек?
Ну вот из-за границы приходит куртка, да. Там некоторые только наименования, приходит куртка, ее на таможне маркируют, угу. Ее там проводят, ее маркирует поставщик и передает нам, и мы с этой маркировкой пробиваем. То есть то, что сейчас внедряют, тоже с этой.
Понятно, истории. Интересно, спасибо большое. Но видите, вот человек, который владеет магазином одежды, говорит, что первое время было сложно. Ну, вспомнить про маркировку лекарств тоже было сложно. А уж сколько было копий сломано, а тему, что внедрять ЕГАИС или не внедрять, а ничего, все привыкли. Видимо, здесь и производители хлопьев тоже в какой-то момент привыкнут. Новости продолжим.